Жалко только одно, что накормить мне вас нечем. Ни сухаря тут в ящике нет. Зотов выдвинул ящик, как бы все же не уверенный, может, сухарь-то и есть. Но паёк его был как паёк, и хлеб, приносимый на дежурство, Вася съедал с утра. А ведь вы с тех пор, как отстали, ничего не едите. Не беспокойтесь, ради бога, Василий Васильевич. Тверетинов приложил развернутый веер из пяти пальцев к своей засмуроженной гимнастерке с разными пуговицами. Я и так бесконечно благодарен вам. И взгляд, и голос его уже не были печальны. Вы меня пригрели буквально и переносно. Вы добрый человек. Время такое тяжелое, это очень ценишь. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше? Сперва вы поедете, с удовольствием разъяснял Зотов, до станции Грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это? Не очень. Название слышал, кажется. Да известная станция. Если в Грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком, вот я делаю на нем отметку, что вы были у меня, пойдите к военному коменданту. Он напишет распоряжение в протпункт, и вы получите на пару дней паек. Очень вам благодарен. А если ночью, сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон. Вот бы влипли вы в своих одеялах, если бы не проснулись, завезли бы вас. Из Грязи ваш поезд пойдет на Поворино. Но и в Поворино, разве только на протпункт, не отстаньте. Он довезет вас еще до Арчиды. В Арчиду-то и назначен ваш эшелон 245-413. Изотов вручил Тверетинову его догонный лист. Пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан, Тверетинов спросил: «Арчида, вот уж никогда не слышал. Где это?» «Это, считайте, уже под Сталинградом». «Под Сталинградом», – кивнул Тверетинов, но лоб его наморщился. Он сделал рассеянные усилия и переспросил: «Позвольте, Сталинград, а как он назывался раньше?» «И все оборвалось и охолонуло в Зотове. Возможно ли? Советский человек не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак, никак, никак. Это не помещается в голове». Однако он сумел себя сдержать. Подобрался, поправил очки и сказал почти спокойно: «Раньше он назывался Царицын». «Значит, не окруженец, подослан, агент, наверное, белый эмигрант, потому и манеры такие». «Ах, верно, верно, Царицын, оборона Царицына. Да не офицер ли переодетый? То-то карту спрашивал и слишком уж переиграл с одежонкой». Враждебное слово это офицер, давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное укололо Зотова как штык. «Ах, спростовал, ах, спростовал! Так, спокойствие, так, бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать?» Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне, другой – и держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою. Но капитан не снимал. «Василий Васильевич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак». «Ничего, пожалуйста», – отклонил Зотов. «Тюха, матюха, раскис, расстилался перед врагом, не знал, чем угодить. Но уж тогда разрешите, я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?» «Выйти ему, прозрачно. Понял, что промах дал, теперь хочет смыться». «Нет-нет, курите здесь, я люблю табачный дым». Что же придумать, как это сделать? Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли. «Караульная слушает». «Это Зотов говорит». «Слушай, товарищ лейтенант». «Где там Гуськов?» «Он вышел, товарищ лейтенант». «Куда это вышел? Что значит вышел? Вот обеспечь, чтобы через 5 минут он был на месте». «К бабе пошел, негодяй». «Есть обеспечить». Что же придумать? Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверетинова, написал на нем крупно: «Валя, войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час». Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку: «Товарищ Подшибякина, вот возьмите это насчет того транспорта». «Какого, Василий Васильевич? Тут номера написаны». Подшибякина удивилась, взяла бумажку, встала. Зотов, не дожидаясь, вернулся. Тверетинов уже одевался. «Мы поезда не пропустим», – доброжелательно улыбался он. «Нас не предупредят, нет». Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверетинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину. Пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить. А лгать Зотов не умел. Хоть бы говорил что-нибудь Тверетинов, но он молчал скромно. За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром. Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы. Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверетинова, но он не мог себя заставить. «Итак, через несколько дней праздник», — сказал он, и насторожился. «Ну, спроси, спроси, какой праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет». Но гость отозвался. «Да». Лейтенант сбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря. «Интересно, будет парад на Красной площади?» «Какой уж там парад! Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять». В дверь постучали. «Разрешите, Василий Васильевич?» Валя просунула голову. Тверетинов увидел ее и потянулся за вещмешком. «794-й задержали на перегоне. Придет на час позже». «Да, вот какая досада!» Зотова самого резала противная фальшь своего голоса. «Хорошо, товарищ Подшибякина». Валя скрылась. За окном, близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава. Передалось подрагивание земли. 794-й пришел. «Что же делать?» – размышлял вслух Зотов. «Мне ведь надо идти на протпункт». «Так я выйду, я где угодно, пожалуйста», – охотливо сказал Тверетинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руке. Зотов снял с гвоздя шинель. «А зачем вам мерзнуть, где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на протпункт?» Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет. «Я, может быть, сумею вам там устроить что-нибудь поесть». Если бы еще Тверетинов не обрадовался. Но он просиял. «Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить». Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет. «Ну, пойдемте». Тверетинов выходил перед ним в своем дурацком чепане и расслабленных сбивающихся обмотках. Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон. В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дрепни, ни дождя и ни снега. Прямо на первом пути стоял поезд 794-й. Он весь был черен, но немного чернее неба, и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник. Сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше, ни на чем, висел одинокий круглый зеленый огонь семафора. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих, от чего-то невидимого, навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих и молчаливых детей. Кто-то вдвоем, запышенные, оттолкнув Зотова, пронесли огромный сундук, что ли. Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. Именно теперь, когда такая убойная стала езда, теперь-то все и возили с собой младенцев, бабушек, таскали мешки не в подым, картины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды. Если б не зола под паровозом, ни семафор, ни искры теплушечных труб, да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувших где-то на дальних путях, поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут, и что эта станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах, уже покорно готовая к зиме. Но слышала ухо. Лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей. «Нам сюда!» – позвал Зотов в проходик, в сторону от перрона, прочь от того поезда, который так хорошо мог увести Тверетинова.